Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 июля, четверг, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. США и Япония будут настаивать на введении санкций против Северной Кореи. Международные правозащитники обратились к лидерам стран «Большой восьмерки» в связи с ситуацией в России. В Челябинске на суде по делу об избиении Андрея Сычева начинается допрос свидетелей. США и Япония будут настаивать на международных санкциях против Северной Кореи в связи с испытаниями этой страной ракет среднего и дальнего радиуса действия. Об этом президенты двух стран договорились в телефонном разговоре. В среду Совет Безопасности ООН на консультациях при закрытых дверях единодушно осудил проведение Северной Кореи ракетных испытаний. 13 стран поддержали предложение принять жесткую резолюцию с критикой в адрес КНДР. Постоянные члены Совета России и Китай призвали занять более осторожную позицию. Представитель Японии при ООН, по просьбе которой было созвано заседание, заявил.
Мы надеемся, что ответ Совета Безопасности ООН будет быстрым, жестким и решительным. Я думаю, что это наше общее желание. Во всяком случае, именно такое мнение я услышал от моих коллег в Совете Безопасности.
Сказал представитель Японии при ООН Кензо Осима. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Вот что заявила представитель Еврокомиссии Эмма Удвин.
Мы решительно осуждаем проведенные ракетные испытания. Без всяких сомнений, подобные действия создают дополнительные угрозы безопасности в регионе. Это подтверждение того, что северокорейские власти не соблюдают договор о нераспространении оружия массового поражения.
Сказала представитель ЕС. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушения прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые и систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. В Челябинске на суде по делу об избиении Андрея Сычева сегодня начнется допрос свидетелей. О ходе процесса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вчера в среду прошло выездное заседание коллегии окружного военного суда. Рассматривалась кассационная жалоба адвоката Александра Петрова, который просил изменить меру пресечения для Александра Севякова с содержания под стражей на содержание под надзором командования военной части. Свое прошение защита мотивировала тем, что заключение под стражей определяется лишь тогда, когда нельзя определить другую меру пресечения. А так как Севяков военный, то его можно вернуть на службу под надзор командования. Суд постановил отклонить кассационную жалобу и меру пресечения оставить прежней. Тем временем в Челябинске продолжают оставаться родные Андрея Сычева, его мать Галина Павловна и сестра Марина. На днях в средствах массовой информации появились сообщения о том, что семья Сычевых пускает на заседание только избранных журналистов. Многие были возмущены, говорит Марина Муферт.
Просто нас ограничили в количестве журналистов, которые могут попасть в зал заседания. Поэтому пришлось сделать кое-какой выбор. Одни и те же журналисты не будут присутствовать каждый день. То есть каждый день будет список меняться.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Как сообщил Интерфаксу представитель ГУВД Краснодарского края, задержанный признался в том, что поссорился с туданцем, случайно столкнувшись с ним на улице, и во время драки нанес ему ножевые ранения. 19-летний подозреваемый отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. Суданец был в ночь на среду госпитализирован в тяжелом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе Газа после того, как палестинские боевики дважды в течение двух суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. О пострадавших не сообщается. Одна из целей израильской операции – найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Представитель израильского МИДа Марк Регев заявил.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Палестинские источники сообщили в среду вечером, что израильский танк обстрелял в районе селения Бейт-Лахи автомобиль с корреспондентами арабского телеканала «Аль-Джазира». Данных о пострадавших нет. Информация об обстреле официально не подтверждена. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Алила Риджани. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита Большой Восьмерки 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа.
Радио «Свобода», новости.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. По этому делу Федеральный суд США выдвинул обвинение против бывшего военнослужащего. Еще четверо солдат находятся под следствием в Ираке. Аль-Малики, выступая в среду в Кувейте, призвал лишить военнослужащих международных сил юридического иммунитета. Представитель командования США Уильям Колдуэлл на пресс-конференции в Багдаде заявил, что все факты будут тщательно проверены, а виновные в должностных преступлениях наказаны. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в среду в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Михаил Саакашвили подчеркнул, что США и Грузия разделяют общие принципы и ценности. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция ВМРО набрала 33% голосов, правящие социал-демократы – 24%. Премьер-министр Македонии Владо Бучковски уже признал свое поражение. Победившая оппозиция, однако, придется искать партнера для создания коалиции среди небольших партий, прошедших в парламент, так как ей не хватает 6 депутатских мест, чтобы получить большинство, необходимое для формирования правительства. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Метеорологи сообщают, что европейскую территорию России обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В Москве сегодня без осадков, температура днем 21-23 тепла, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 24-26.
Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Как США реагируют на серию ракетных испытаний в Северной Корее? Как и во что играют российские дети? Словацкие хищники живут рядом с человеком.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира, а это виртуальная конференция Владимира Путина. Президент России сегодня в 17 часов по московскому времени будет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. И в продолжение темы сегодня мы хотели узнать, о чем бы наши слушатели хотели спросить президента России Владимира Путина. И вот у нас есть, например, сообщение, когда наконец прекратятся издевательства над стариками, которых заставляют стоять сутками, чтобы отказаться от соцпакета, приватизировать участок в садоводстве, и когда прекратятся поборы на кадастр и оформление земли в собственность, спрашивает наш слушатель Владимир. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. О том, как в Соединенных Штатах реагируют на серию ракетных испытаний в Северной Корее, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Администрация Белого дома, осудив пуски ракет, проведенные Северной Кореей, отмечает, что хотя эти испытания не представляют угрозы Соединенным Штатам, они явно направлены на шантаж других государств. Президент Буш сказал, что Пхеньян должен отказаться от программ вооружений и выразил убеждение, что более эффективными здесь окажутся усилия не одной страны, а группы стран. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу призвал не нагнетать страсти, а рассматривать ситуацию в контексте попыток отговорить северокорейского диктатора от провокационной деятельности. Сноу заявил, что переговоры по северокорейской ядерной программе не следует истолковывать как двустороннюю проблему Вашингтона и Пхеньяна. Между тем, американские аналитики продолжают строить предположения об истинной мотивации ракетных пусков, осуществленных во вторник Северной Кореей. Своей точки зрения я попросил поделиться старшего сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете Томаса Хенриксена. Думаю, причин несколько. Во-первых, лидер страны Ким Чен Ир желает привлечь больше внимания к собственной персоне и, возможно, заставить заставить своих оппонентов пойти на ряд уступок в случае возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Во-вторых, ракетные испытания можно рассматривать как проявление внутриполитической напряженности в Северной Корее. Не всем это известно, но существуют разногласия между пхеньянским партаппаратом и военной верхушкой, а также идет борьба группировок внутри их самих. К тому же Северная Корея явно пользуется моментом, зная, что сейчас значительная часть мирового внимания привлечена не столько к ней, сколько к ядерной программе Ирана. На что могут указывать сами результаты северокорейских ракетных испытаний? Судя по имеющимся сообщениям, они не принесли никаких сюрпризов. Все запущенные ракеты малого радиуса действия вскоре после старта упали в Японское море. Самая крупная ракета дальнего радиуса действия Тепхадон-2, как полагают, сгорела, либо полет ее был прекращен в аварийной ситуации. Все это указывает на отсутствие у северокорейцев особых технологических достижений. Думаю, их сегодняшние возможности несколько переоцениваются. Действия Северной Кореи уже охарактеризованы и не только Соединенными Штатами как провокационные. Есть ли здесь взаимосвязь с поведением Ирана вокруг его ядерной программы? Несомненно. Думаю, эти две страны следят за действиями друг друга. Подобное происходило, когда у власти в Ираке был Саддам Хусейн, а в Сербии Слободан Милошевич. Режимам-изгоям вообще свойственно следить друг за другом и сотрудничать друг с другом. Думаю, последние действия Северной Кореи заслуживают еще большей озабоченности, чем поведение Ирана. Иран только начинает свою ядерную программу в атмосфере всеобщих возражений, в то время как с Северной Кореей дело обстоит хуже. Большинство экспертов сходятся в том, что уже сейчас она накопила некий ядерный арсенал. Чего у северокорейцев пока нет, это такой ядерной боеголовки, которую они могли бы установить на одну из своих ракет. Так, старший сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Томас Хенриксон прокомментировал серию испытаний ракет, проведенных Северной Кореей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Одна из центральных тем сегодняшней российской прессы – это также ракетные учения Северной Кореи, вызвавшие в мире настоящий переполох. Публикация в газете «Время новостей» озаглавлена «Ракетное учение Чучхе. Северная Корея попала в территориальные воды России». К позавчерашнему дню независимости США и сегодняшнему 60-летию президента Джорджа Буша Северная Корея приготовила скандальный подарок. В сторону Японского моря полетело ассорти из ракет малой, средней и большой дальности. Чтобы американцы поняли, что Северная Корея отмечает именно их праздники. Ракетчики Ким Чен Ира даже отказались от привычки производить запуски днем в хорошую погоду. Ракеты полетели ночью, что сделало салют еще более неожиданным и неприятным для соседей. Но эта попытка провалилась. Гвоздем шоу был запуск баллистической ракеты дальнего действия «Тепхадон-2», якобы способной достичь Аляски и Гавайских островов. Однако ракета шлепнулась в море через 40 секунд после взлета. Американцы вздохнули с облегчением. Испытание показало, что грозная риторика Пхеньяна не подкреплена достижениями в области ракетных технологий. Однако соседям КНДР радоваться нечему. Северная Корея запустила еще 5 ракет, и их испытание прошло успешно. По заявлениям Токио, все ракеты упали в Японское море в экономической зоне России. Одна из них якобы рухнула в нескольких десятках километрах от находки. Первая реакция российского дипломатического ведомства была весьма резкой. Однако позже позиция России оказалась мягче, чем позиция США и Японии, требовавших от всех остальных стран прекратить давать Пхеньяну средства, товары и технологии, которые могут быть использованы для развития ракетной программы. Подробности этой главной мировой новости читайте сегодня во «Времени новостей». Эту же тему продолжает на первой полосе «Коммерсант». Издание также отмечает, что если утром МИД России назвал происшедшее провокацией, то ближе к вечеру его отношение к запускам изменилось. На экстренном заседании Совбеза ООН Россия и Китай выступили против введения санкций в отношении КНДР, на чем настаивали США и Япония. «Коммерсант» также пишет, что пуски севернокорейских ракет могут отразиться на ситуации в соседнем кризисном регионе – Иране. Вчера в Брюсселе должны были состояться переговоры между высоким представителем ЕС по внешней политике и безопасности Хавьером Соланом и секретарем Совбеза Ирана Али Лариджани. Однако, узнав о корейском ракетном кризисе, иранский эмиссар отменил визит, заявив, что путешествие в Европу небезопасно для членов делегации. Очевидно, Иран предпочитает понаблюдать, как Запад накажет Пхеньян за его демарш. Если реакция будет слабой, это даст Тегерану возможность обвинить США в двойных стандартах и предвзятом отношении к Ирану. Об этом пишет сегодня «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. На Украине депутаты оппозиционной партии регионов намерены объявить голодовку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». Культура кулинарной книги по-голландски, вспоминая французского поэта-песенника Жака Ланзмана. Немецкий фестиваль нового европейского театра. Культурная программа испанского лета. Обо всем этом в «Европейском часе поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами снова наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И теннисные новости Уимблдона. Насколько мне известно, был установлен некий рекорд продолжительности матча.
Да, Никита, вчера был очень интересный матч в мужском парном разряде. Не могу сказать, был ли в нем установлен абсолютный рекорд по продолжительности, но все-таки цифры впечатляют. В четвертьфинале Марк Ноулс с Багамских островов и канадец Даниэль Нестер. Третья пара соревнований. Играли с дуэтом Симон Аспери, Швеция, Тодд Перри, Австралия. Более 6 часов, а решающий сет длился 193 минуты. В итоге Ноулс и Нестер победили 5-7, 6-3, 6-7, 6-3, 23-21. И в полуфинале они сыграют с первыми сейными американцами, братьями Бобом и Майком Брайанами. А в мужском одиночном разряде вчера должны были определиться все полуфиналисты, однако снова теннисистам помешал дождь, и в итоге завершились лишь 3 встречи из 4. Убедительную победу одержал швейцарец Роджер Федерер в 3 сетах, одолевший хорвата Марио Анчича. Киприот Маркос Багдатис взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом, а швед Йонас Бьоркман обыграл чеха Радека Степанака. Матч финал Ярко Ньеменина с испанцем Рафаэлем Надалем перенесен на сегодня. На веломногодневке Тур де Франс в среду состоялся 4-й этап между бельгийским городом Юи и французским Сен-Кентеном, который выиграл австралиец Робби Макьюин. 2-е и 3-е места заняли испанцы Исаак Гарвис и Оскар Фрейра, показавшие одно время с Макьюином, как и еще 146 гонщиков. В общем, в зачете впереди Том Боунен из Бельгии, а лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место и проигрывает лидеру 17 секунд. В Измире на чемпионате Европы по фехтованию вчера были разыграны 2 комплекта наград. Российский саблист Алексей Яковенко в финале победил украинца Владимира Лукашенко 15-11. У женщин-шпажисток немка Клаудия Бокель выиграла финальный бой у россиянки Татьяны Лугуновой 11-10. После 2 дней соревнований сборная России идет на первом месте в общем зачете. В ее активе 2 золотые медали и 1 серебряная. В среду в Мюнхене прошел 2-й полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Португалии. Французы победили со счетом 1-0. Гол на 33-й минуте с пенальти забил Зинедин Зидан. Таким образом, в воскресном финале встретятся сборные Италии и Франции. А в матче за 3-е место в субботу сыграют Германия и Португалия.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В России на долю отечественных игрушек приходится лишь 10%. 70% занимают игрушки китайского производства, а 20% – это доля европейских игрушек. При этом у 20% игрушек, присутствующих на российском рынке, отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. Психологи, воспитатели детских садов, учителя все чаще задумываются о том, как и во что играют российские дети и приносят ли им пользу игрушки. Эти вопросы обсуждались вчера петербургскими специалистами в рамках круглого стола «Безопасность». «Безопасные игрушки, жизнь и здоровье наших детей», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
И педагогика, и здравый смысл говорят о том, что никакие игрушки не заменят родительской любви и внимания. Но хорошая игрушка может помочь родителям и воспитателям правильно обращаться с ребенком, формировать у него яркое и в то же время адекватное представление о мире. Плохая игрушка, считают психологи, способна искажать картину мира в глазах маленького человека. Российский рынок игрушек выглядит таким образом. 40% – это куклы и плюшевые звери, 22% – конструкторы, 20% – видеоигры, 8% технические игрушки и 10% настольные игры и пазлы. Огромное количество игрушек от кукол до конструкторов Лего производится из пластмассы. Между тем, многие психологи и педагоги считают, что это не лучший материал. Говорит педагог-терапевт, работающий с проблемными детьми по известной системе Монтессори, Елена Кротовская.
Любое общение здорового ребенка и особенности ребенка с проблемами зависит от того, какие материалы он трогает. Потому что, как правило, замена естественных материалов, скажем, металлических или деревянных на пластмассовые, исчезает свойство этого материала, свойство предмета. Ребенок уже не может отличить дерево от металла, стекло от металла. То есть все одинаково окрашено, все одинаково легкое. И все одинаково, в общем, не очень интересно. И в этом плане теряется как бы суть сама, структура материала.
Чем грозит засилие дешевых и легких пластмассовых игрушек и слишком ранняя компьютеризация детей?
Наши подрастающие дети, они теряют реальное чувство объема предметов. Они видят это все в плоском изображении. И поскольку в детстве, скажем, они вот с такими материалами, например, не занимались, которые можно было потрогать в руке, ощутить их объем, то вот это все ощущение плоскости изображения приводит к тому, что в более взрослом возрасте люди, поступая, скажем, в какие-то высшие учебные заведения, они просто не умеют объемно конструировать.
Параллельно с круглым столом была развернута выставка развивающих игрушек и пособий, сделанных по системе Монтессори. Казалось бы, почему нельзя всех детей снабдить деревянными кубиками, конструкторами, счетами и азбукой? Эти игрушки так дороги, что малообеспеченные семьи, детские дома и дома ребенка, как правило, не могут их приобрести. Особенно обидно, что таких игрушек не хватает детям с проблемами развития, которым они особенно нужны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Очередную публикацию представляет наш коллега Александр Гостев.
Подготовку властей всех уровней к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге с осени прошлого года можно условно разделить на три основных направления. К середине июля город нужно очистить, украсить и обезопасить. О некоторых мероприятиях власти подробно отчитывались в стиле «на встречу съезду». Информация о других просачивалась из форумов и рассылок, вызывала сомнения, но своей абсурдностью была скорее похожа на правду. Так начинается первая часть аналитического материала Татьяны Косиновой «Зачистки перед саммитом. Петербургские заметки», которую сегодня можно найти на интернет-сайте Polit.ru.
Несомненные выгоды саммита для развития городской инфраструктуры и укрепления привлекательного имиджа Петербурга простых горожан как-то мало вдохновляют. Наоборот, можно с уверенностью сказать, в городе не осталось ни одного человека, так или иначе не испытавшего дискомфорта, раздражения или желания непременно уехать на время приближающихся критических дней. Зачистки города перед саммитом все чаще сравнивают с подготовкой к Олимпиаде 80.
Автор текста на интернет-сайте Polit.ru приводит массу красочных, абсурдных примеров. Как напряжение властных усилий в Петербурге все больше напоминает, по Виктору Кривулину, бесконечные колонны лет, поворотивших вспять.
Сперва инструкции о тактике борьбы с крысами и бесплодные усилия участников двух добровольно-принудительных общегородских субботников. Следующим объектом зачистки стал биологический мусор, бездомные и не только животные. Под давлением общественности в Петербурге в 2005 году была принята новая концепция гуманного отношения к безнадзорным животным. Однако в реальности оказалось, что бюджетные ассигнования перед саммитом были увеличены исключительно на отлов и уничтожение животных прежними садистскими, по выражению зоозащитников, методами. Потом особенно агрессивные облавы на призывников в питерском метро, массовые похищения молодых людей, имеющих отсрочку, удвоение, утроение численности групп захвата в метро до 5-6 человек, а также увеличение в 4-5 раз суммы выкупа с центрального армейского сборного пункта на Загородном проспекте, дом 54. Вслед за тем, как и перед празднованием 300-летия Петербурга, вновь подверглись атаке бездомные. Весной из города исчезли таджики, просившие милостыню, сидя на тротуарах с детьми. Как-то вдруг с улиц города и области пропали беспризорники. Вопрос «куда?». Но эти мероприятия подробному отчету, как дератизации или операция «Субботник», не подлежали. Накануне саммита милиция составила базу учета лиц «бомж». Облавы на них в центральных районах города начались в апреле. С улиц, чердаков и подвалов людей доставляли в отделение милиции, фотографировали, снимали отпечатки пальцев. Далее их след терялся. Наконец, перед саммитом окончательно приговоренными к уничтожению оказались торговые павильоны на остановках, ларьки в подземных переходах у метро и вокзалов. Губернатору Матвиенко не понравился их внешний вид. А на окраинах, к примеру, в каком-нибудь Купчино, жизнь идет своим чередом. Все те же ямы да ухабы на дорогах, зато живы бездомные собаки и, как прежде, смердят завалы на помойках. Даже ларьки тут снесли только по нечетной стороне Будапештской улицы. Купчино в зону саммита не входит, и это радует.
По мнению главного редактора интернет-сайта «Политру» Виталия Лейбина, подготовка к нынешнему саммиту в Петербурге блестяще иллюстрирует, как сказали бы пару десятков лет назад, нерушимую связь и родство двух эпох.
Традиция в какой-то мере преемственна, но многие мероприятия просто они совпали с другими тенденциями нового времени. Так, например, удаление малого бизнеса торгового из центра города с площади остановок метро. Это не только питерская, это и московская тенденция, никак не связана ни с какими большими мероприятиями, а связана скорее с тем, как городское начальство понимает то, как должен быть устроен город и бизнес в нем. Большая часть указаний на удаление нежелательных элементов из города, чем и прославилась Олимпиада 80, она, конечно же, руководится из центра города, собственно. Это значит, что тут не самодеятельность на местах, это решение губернатора. А многие другие могли просто воспользоваться моментом и так вот проявить себя.
Виталий Лейбин, интернет-сайт Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 июля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Словацкие хищники живут рядом с человеком. Париж полностью покроют зонами беспроводного доступа в интернет.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, главная тема утреннего эфира – это виртуальная конференция Владимира Путина. Президент России сегодня в 17 часов по московскому времени будет отвечать на вопросы пользователей интернет. Сбор вопросов начался еще на прошлой неделе, их скопилось достаточно много. Наиболее популярные из них – это, например, собиратели России используют для обороны огромных боевых человекоподобных роботов, и зачем президент поцеловал в живот маленького мальчика Никиту. Подробности в репортаже. Даже буквально через несколько минут. Я напоминаю, что в продолжении темы сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. У нас есть несколько сообщений. Являются ли очередные национальные проекты пиар-компании, имеющие целью протолкнуть своих людей на выборах 2008 года, так как еще раньше в СССР Горбачев обещал в 2000 году обеспечить каждую семью отдельным жильем? Такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Вспомните слова Явлинского, что вопросы к нашему народу – это все равно, что вопросы к погоде, пишет наш слушатель Борис Павлович. Когда в России принимаются федеральные законы на продажу всего и вся, а затем передаются в частные иностранные руки, разве не нарушается ряд статей Конституции, пишет слушатель, который, к сожалению, тоже не представился. Зачем устраивать такие явления, если толку от них нет, пишет вот такое странное сообщение от нашего слушателя по имени Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В 19:00 после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7:00 по будним дням.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи. Вчера Совет Безопасности ООН на консультациях при закрытых дверях единодушно осудил ракетные испытания, проведенные Пхеньяном. Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе Газа после того, как палестинские боевики дважды в течение 2 суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Казулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта этого года. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. 19-летний житель города отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. На Украине 20 депутатов фракции «Партии регионов» намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться с оранжевой коалицией о распределении парламентских комитетов. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в Вашингтоне после переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Алила Риджани. Министерство юстиции Узбекистана требует через суд закрыть представительство еще одной американской неправительственной организации Urban Institute. Одно из основных направлений ее работы – оказание помощи в развитии товариществ собственников жилья. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция набрала 33% голосов, тогда как правящие социал-демократы только 24%.
А синоптики сообщают, что европейскую территорию обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В Москве без осадков, температура днем 21-23 тепла, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 24-26 градусов.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. Организатором виртуальной конференции выступил российский портал Яндекс. В адрес президента уже поступило более 100 тысяч вопросов. Подробнее о наиболее популярных из них рассказывает наш коллега Кирилл Кобрин.
Сам жанр постановки гражданами вопросов главе государства одновременно архаичный и ультрасовременный. Архаичный потому, что переносит нас во времена монархии и деспотии, когда цари и императоры снисходили до того, чтобы выслушать прямиком, безо всяких посредников, своих подданных. Царь добрый, бояре злые. В демократическом обществе такие мероприятия не в чести. Существует множество инстанций, позволяющих донести мнение и тревоги населения до верховной власти. Среди этих инстанций пресса. Но вот форма этого вполне архаичного мероприятия ультрасовременная. Опрос проводится посредством интернета, который, кстати говоря, остался последней информационной зоной вне контроля российских властей. А в сети свои законы, своя этика и своя стилистика. Здесь не отберешь участников протокольного мероприятия, как это случается год за годом в ходе телевизионного общения Владимира Путина с народом. Здесь не так убийственно серьезно, здесь можно и пошутить. Оттого самый популярный вопрос.
Скажите, чем был продиктован ваш поступок? Поцелуй мальчика Никиты в живот.
Вполне можно себе представить, как подобный странный поступок главы государства обсуждался бы в российских СМИ еще 10 лет назад. Сейчас другие времена. О президенте и его окружении можно услышать только официальное, 100 раз взвешенное на цензурных аптекарских весах. Но цензура цензурой, а любопытство, куда оно денется? Интернет-издевка – бессильная месть гражданина государства, где на каждом шагу затыкают рот. Если, конечно, не брать в соображение глубокие исторические аналогии. Наверняка уже нашелся историк культуры, сравнивший магический поцелуй Путина с ритуалом средневековых французских королей, которые одним своим прикосновением излечивали золотуху. Неужели больше не о чем спросить президента? Действительно, о чем же? О росте цен, о низком качестве жизни, о коррупции? Такие вопросы, конечно, есть, но их маловато. Почему? Видимо, потому что ответ на них известен заранее. Оттого значительная часть вопросов даже не вопросы, а жалобы. Как и 400 лет назад, когда били государю челом и просили не казнить, а выслушать.
Уважаемый Владимир Владимирович, а вы смогли бы прожить в однокомнатной квартире с 2-летним ребенком, мужем, женой и пожилой бабушкой со страшным диагнозом? Как дальше строить семью? В планах был 2-й ребенок, а теперь из-за таких условий развод. Когда молодая семья действительно сможет осилить свою квартиру, не думая о том, чем мне завтра кормить ребенка? Скажите, когда настанет этот день?
Мероприятие с ответами на интернет-вопросы многое говорит о сегодняшней России, не только о власти, но и об обществе тоже. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. О чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Гулязина обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Ну, по поводу молодежи мне интересно, как будут с ними поступать, потому что много очень детей, которые без определенного места жительства и занятий. Потому что молодежь – это наше будущее.
У меня всего один вопрос. Когда студенты смогут нормально учиться, а не совмещать учебу и работу, чтобы выжить?
Когда лучше начнут жить пенсионеры? Через сколько времени? Ну и потом, как устроить жизнь молодежи? Она практически не устроена. Вот два вопроса пока.
Я задала вопрос, который всех волнует школьников, то, что приобретение учебников. То, что вот он обещал, ему уже звонили, говорили, то, что мы очень много покупаем учебников, сами дети. Он обещал, что будет библиотека школьная выдавать учебники всем школьникам, а ничего так и не сделали. Вот сейчас я уже в 10 класс иду, и тем не менее, вот все годы мы покупаем очень много денег, тратим на учебники. Почему вот эта проблема, она не решается?
Почему отменил выборы губернаторов и лишил народ его самовыражение, собственной воли, больше ничего.
Владимиру Путину я хотела бы задать по поводу наших пенсионеров. Хотя я не пенсионерка, но у меня вот 2 бабушки. Почему у них такая маленькая пенсия? Всю жизнь они трудились, хотелось бы, чтобы они о них побеспокоились. Ну и еще, конечно, затронут насущную тему о студентах. Хотелось бы, чтобы им тоже прибавили стипендию.
Мне безразличен и президент Путин, и вся политика в целом вообще. Мы живем в геополитическом мире, и не зависит от того, какой вопрос я задам, от этого ничего не изменится. Все равно за нас все решат, хотим мы этого или нет.
Есть проблема. Я просто житель Кировского района, работаю в Петродворце. Я из-за саммита вынуждена уходить в отпуск. Мне просто очень не нравится та показуха, которую устраивает наш город.
Я бы Путину задала такой вопрос. Почему я отработала 40 лет на производстве, и у меня пенсия 2600? И за лекарствами вот сейчас приехала, которых нет. Эта старуха 70 лет ищет по городу лекарства. Так что это за реформы?
Больше всего волнует то, что в России, к сожалению, никаких у человека прав нет. У простого человека. Вот пусть он позаботится, коли он президент, выбранный народом, пусть позаботится о том, чтобы народ свои права все-таки имел.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. Гуляйзна Оксана для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Специалисты Кембриджского университета в Великобритании утверждают, что они обнаружили уязвимость в межсетевом экране Китая. Межсетевой экран предотвращает проникновение нежелательной информации в китайский сегмент сети. Система проверяет наличие ключевых слов в интернет-трафике и прерывает соединение, если недопустимые слова обнаружены. Об уязвимости, обнаруженной британскими учеными, рассказывает Владимир Губайловский.
Если в сообщении найдено ключевое слово, межсетевой экран посылает сигнал для разрыва соединения. Оказалось, что этот сигнал можно заблокировать, и тогда сообщения будут проходить без помех. Более того, можно изменить адрес, с которого пришло запрещенное сообщение, и тогда будет заблокирован ресурс, соответствующий новому адресу. Таким образом, можно парализовать работу правительственных сайтов.
Новости коротко. Согласно аналитической компании Gartner, рынок мобильной связи Индии растет быстрее, чем рынок Китая. В 2006 году темпы роста мобильной связи в Индии составят 68%. На конец года число индийских абонентов составит 128 миллионов. Темпы роста числа абонентов сотовых компаний в Китае составят в 2006 году только 15%. Но по абсолютному числу мобильных подключений Китай является мировым лидером. Число китайских абонентов мобильной связи превысит в конце 2006 года 430 миллионов. Мэр Парижа Бертран Делано сообщил, что к концу 2007 года на всей территории столицы Франции будет предоставлен бесплатный беспроводной доступ в интернет. В Париже установят 400 точек беспроводного доступа. Точки бесплатного доступа в интернет установят в парках, библиотеках и других общественных местах. Кроме того, к 2010 году 80% городских зданий будут подключены к широкополосному интернету по оптоволокну. Компания Samsung разработала мобильный телефон для слабовидящих. Аппарат получил название Touch Messenger. По форме он напоминает миниатюрную ракетку для настольного тенниса. Телефон позволяет абонентам отправлять и получать текстовые сообщения, используя клавиатуру со шрифтом Брайля и сенсорный экран. О том, когда начнется массовое производство, Touch Messenger пока не сообщается.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Пуски северо-ракетских ракет, стали главной темой публикации на первых полосах сегодняшних изданий. Об этом вам говорил мой коллега Антон Жилнов. Это также стало темой многочисленных комментариев. Цена вопроса. Газета «Коммерсант». Сергей Строкань. Ракета «Тепходон», которая летит неизвестно куда, неизвестно зачем и неизвестно кому упадет на голову, может служить олицетворением всей северокорейской политики, импульсивной, непредсказуемой, демонстративно противопоставившей себя миру и потому представляющей для него безусловную опасность. Но пхеньянский отшельник Ким Чен Ир далеко не единственный в современной геополитике всадник без головы. Точно так же, как траекторию полета северокорейской ракеты, нельзя предсказать политику иранского президента Махмуда Ахмадинежада. В эти дни продолжающего щекотать мировым державам нервы своим неукрощенным ураном. Наконец, еще одним примером, который у всех на слуху, служит действие правительства палестинских радикалов из Хамаса. Мировые всадники без головы, впрочем, таковыми себя не считают, полагая, что у них-то с головой все в порядке. В отличие от лидеров мировых держав, и особенно президента Буша, словно в насмешку над которым Ким Чен Ир устроил свой ракетный фейерверк, приурочив его к Дню независимости США. Однако, чего добился этим шагом считающий себя мудрым правителем северокорейский вождь. Может быть, укрепил обороноспособность страны Чучхе? Сомнительно. Или выбил для КНДР дополнительные партии столь необходимых ей во все времена мазута и риса? Тоже вряд ли. Скорее, теперь Пхеньян может потерять даже ту помощь, которую имеет. Во всяком случае, насмерть запуганная Япония всерьез рассматривает возможность введения против КНДР экономических санкций. В общем, единственным ответом мирового сообщества на последние действия Пхеньяна может стать лишь его усилившаяся изоляция, а вовсе не попытка его задобрить, как задабривают капризного ребенка, протягивая ему пряник. Хотя Ким Чен Ир рассчитывает именно на это, этого не будет. И ничто иное, как изоляция, когда в ответ на неадекватные действия северокорейскому режиму вынуждены перекроют кислород, будет расшатывать его изнутри. Между тем, полет северокорейской ракеты возвращает нас к теме особых отношений Москвы с мировыми всадниками без головы, показывая всю условность ее влияния на непредсказуемые режимы. Запустив свой тэпхадон, после чего России ничего не оставалось, как развести руками, Ким Чен Ир показал, что российскому руководству не следует особо обольщаться по поводу своей способности оказывать серьезное воздействие на ситуацию на Корейском полуострове. В итоге все предыдущие игры Москвы с Ким Чен Иром, которого Владимир Путин назвал современным политиком в контексте подобных запусков, начинают выглядеть двусмысленно. В глазах мирового сообщества они уже не могут быть причислены к достижениям российской политики. Ведь хотим мы того или нет, но доля ответственности за безответственные режимы, возглавляемые такими современными политиками, как Ким Чен Ир и Махмуд Ахмадинежад, невольно ложится и на Москву, которая при встрече со всадником без головы всегда готова протянуть ему руку.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония будут настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Центрального банка страны. В целом доля валютных вкладов в общей сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. При этом ограничений по минимальным и максимальным суммам декларируемых денежных средств законопроект не устанавливает. Период действия амнистии капиталов по планам должен составить 9 месяцев, начиная с момента вступления закона в силу. Государственная Дума России одобрила во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операции с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 6 июля, 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
1974 году поэт Александр Галич покинул Советский Союз и обосновался в Норвегии. В Осло он дал свое первое интервью. Радио «Свобода», 6 июля 1974 года. Вопрос. Кто ваши любимые современные русские поэты?
Это Мандельштам, Анна Андреевна Ахматова и Пастернак. И ближе всех для меня в этом отношении, пожалуй, Пастернак. Хотя я его люблю меньше остальных, но он мне ближе, потому что, в общем, он первым где-то пробивался к уличной интонации, к бытовой интонации. Понимаете, то, что мне, в общем, в поэзии наиболее интересно. Ибо поэзия для меня всегда, знаете, крик о помощи, и я не понимаю, когда, так сказать, начинает там кричать какими-то непонятными звуками, так сказать, и, потому что тогда никто на помощь не придет.
Почему большое место в вашем песенном творчестве занимает лагерная тема? Вы же не сидели сами.
Если мы не примем формулу о том, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, знаменитую формулу Гайна, то вообще поэзии не существует. Мне показалось поэтому бесконечно оскорбительным, когда Арбузов кричал по поводу того, что, значит, я же знаю Галича, он же не сидел, он же мародер, он присваивает себе чужие биографии. Знаете, вот эта формула «положить живот за други своя», она совершенно непонятна уже современному, так сказать, советскому обывателю. У меня был двоюродный брат, который мне был ближе родных, который меня воспитывал, который 24 года отбыл там, и о котором я не забывал никогда. И за судьбу, которую я бесконечно страдал. Знаете, когда я там пишу в облаках, ведь недаром я 20 лет, то это я пишу от имени, в общем, Виктора.
Свой выезд за границу вы считаете добровольным или вынужденным?
Знаете, по этому поводу я могу вам рассказать одну детскую историю. Когда я жил еще в Севастополе, у меня был такой приятель, еврейский мальчик по имени Моня. Вот когда мы с ним залезали на дерево, выходила его мама и кричала: «Моня, или ты сейчас упадешь и сломаешь себе голову, или ты сейчас слезешь, и она бьет тебе морду». Тут у меня примерно такая же ситуация. Сейчас сместилось, что ли, это понятие между добровольным или вынужденным отъездом за границу. Добровольно или вынужденно уехал Максимов, добровольно или вынужденно уехал Синявский. Конечно, это одновременно мы выразили желание уехать. То есть мы тем самым сказали властям, что мы больше не можем здесь существовать, что мы несовместимы с ними. Но это было вынужденно.
Александр Галич на Западе. Первое интервью. Радио «Свобода». 6 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. Крупное хищное домашнее животное. Странное сочетание слов. Медведи, львы и тигры ассоциируются только с дикой природой, в крайнем случае с зоопарком. Однако в Словакии оно постепенно входит в обиход. Домашние хищники здесь уже никого не удивляют. О словацких хищниках, живущих рядом с человеком, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
И в это Ершова, дом, который стоит вдали от города, привыкла, что кроме пения птиц по утрам ее будет и другой, нехарактерный для природы Словакии звук — рык тигров. «Оазис сибирского тигра». Именно так назвала Ивета место, где она живет вместе с 20 хищниками, которые, по словам пани Иршовой, заменяют ей семью и являются смыслом ее жизни. Я с детства хотела завести уссурийского тигра. Именно тигра, потому что он самый красивый зверь в мире. Ну а среди этих красавцев уссурийский самый большой. Сегодня я с гордостью могу сказать, что моя детская мечта сбылась.
Также то самое исполнила свой детский сон.
Своего первого тигра Ивета Иршова купила по объявлению. Бывший хозяин продавал зверя на шкуру. О шкуре не могло быть и речи, поэтому потомок того тигра до сих пор живет на ферме пани Иршовой, которая занимается разведением этих животных более 20 лет. За это время она организовала самую большую ферму уссурийских тигров в Европе и создала генетический банк, который, по ее мнению, сохранит этот исчезающий вид хищника.
Тигры
находятся в списке охраняемых животных, поэтому мы хотим, чтобы будущие поколения могли любоваться ими. Более того, к нам, их владельцам, европейское законодательство относится очень строго. Мы находимся под жестким контролем Министерства окружающей среды, которое наблюдает за тем, чтобы животные были в порядке. И даже при желании мы не сможем тигров сделать источником дохода. По словам специалистов, одна лишь еда для тигра в месяц обходится в $500 США. Кроме этого, необходимо обеспечить животному простор, а соседям безопасность. Ивета Иршова не считает себя богатым человеком. Для того, чтобы прокормить стольких хищников, она создала общественную ассоциацию «Уссурийские тигры». Ей приходится постоянно искать спонсоров и привлекать к уходу за животными студентов, а также предоставлять всем желающим возможность посмотреть на своих любимцев. Кроме того, она написала о тиграх книгу. В моей книге, которая называется «В плену у тигров», я рассказываю, как мне удалось реализовать свою детскую мечту. В ней много фотографий и историй, которые я пережила со своими питомцами. Не могла не рассказать и о самом грустном, о том, как несколько лет назад кто-то отравил наших тигрят. 5 из них умерли. Сейчас пани Иршова решает, как увеличить размеры и без того просторных вольеров животных. Она хочет, чтобы сибирские тигры чувствовали себя как дома. Стараемся, чтобы бетона было как можно меньше. В вольерах наших тигров много травы и кустов. Не хотим ограничивать их в пространстве, поэтому планируем расширить наш ареал еще на 10 гектаров земли.
На таких 10 гектаров.
По мнению зоологов, оазис сибирского тигра – это исключение из правил, так как большинство хищников, которые по воле случая превратились в домашних животных, становятся жертвами человека, говорит сотрудник зоопарка Братиславы Мартин Круг. Это идет вразрез с моральными и этическими принципами, касающимися отношения человека к природе. Животные не могут удовлетворять основные потребности. Они живут в маленьких клетках, питаются некачественным мясом, не получают ветеринарную помощь. Кроме того, у них наблюдается неадекватное поведение. Они чаще контактируют с человеком и животными, которые в естественных условиях были бы для них добычей. В последние годы в Словакии возросло число домашних хищников, которые попали в страну нелегальным путем и потом были выброшены на улицу. Их судьба печальна. Многих изнуренных и психически больных животных приходится усыплять. Пожалуй, самая трагическая история – смерть редкой черной пумы, с которой хозяин гулял на поводке, как с собакой. После его отъезда животное поместили в подвал. Хищник был лишен самого необходимого – свежего воздуха и здоровой пищи. В результате агрессивное животное пришлось застрелить. Недавно в Словакии были ужесточены законы, касающиеся нелегальной торговли дикими животными, рассказывает Мартин Круг.
Между таможней, Министерством окружающей среды и нами существует договоренность о сотрудничестве.
В случае нелегального провоза животных через границу мы можем разместить их в зоопарке. Однако хищники из семейства кошачьих нуждаются в обширной территории, которую мы им не всегда можем предоставить. Поэтому часто ищем и другие альтернативы, которые бы были приемлемы для животных в соответствии с законом.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Землина. Это был репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Судебный процесс по делу Сычева. Президент Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Виртуальная конференция Владимира Путина.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Сегодня президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. Ну и мы, собственно, решили предоставить нашим слушателям возможность, так сказать, задать вопрос президенту. О чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина? Такой вопрос для наших слушателей. У нас есть несколько сообщений. Будут ли наказаны московские чиновники, которые в Москве, в районе Южная Бутово, пытались силой выселить жителей частных домов и тем самым грубо нарушили 35-ю статью Конституции Российской Федерации, спрашивает наш слушатель Петр Горелов из Москвы. 50 миллионов граждан, проживающих в коммуналках, не охвачены программой «Доступное жилье». Что планирует руководство по улучшению жилищных условий этих граждан, спрашивает наш слушатель по фамилии Глухов. Вы сняли генпрокурора, а когда очередь дойдет до Иванова, министра обороны, спрашивает наш слушатель Тимофей.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.